революции, которые они жаждут. Потому что только капитализм может породить класс, который установит справедливость. Это какой класс? Какой класс по марксизму должен установить справедливость?
Рабочий.
Пролетарий, конечно. А народники видеть город своего рабочего класса не хотят, потому что для них город зло, фабрики зло, заводы зло и все прочее. Поэтому, значит, одна из основных тенденций народнической критики, которая очень всегда прочитывается в их статьях, во-первых, не дай бог заподозрить, что писатель попал под влияние марксиста. Страшно за них, ужасно, поэтому они так ревнуют, когда они обнаруживают, что нет, нет, не попал, не попал, слава Богу, наверное, будет нашим. Или печально констатируют, что да, посматривает в эту сторону, но тогда они ему точно спрекают. Талант будет загнивать, гибель таланта обеспечена, потому что что ж с марксистами ничего не понимают, они в России, значит, это будет человек чужой. Все 90-е годы это бесконечный спор народников марксистов относительно того, как будет развиваться Россия. И народники говорят еще, почему не может появиться марксист, потому что он безнравственный. Потому что он лишает человека свободы воли, что он говорит, что существуют исторические законы. Что существует исторический материализм, который соответствует на материальной основе этих законов, что человек от себя не может никак самопроявиться, а только вынужден быть рабом вот этих закономерностей. И таким образом, как народники говорят, вот идея марксистов вывалить крестьянина в котле, чтобы из него получился этот рабочий человек, это, так сказать, не видеть реальной личности, не видеть реального человека. Значит, марксизм для них это воплощение вот этого безнравственного отношения к человеку, потому что человек не участвует в историческом процессе, он только подчиняется тем схемам, которые выведены марксизмом как основополагающие и так далее. Ясно, точно. У них этическое неприятие марксизма. Личность для марксиста действительно не играет особой роли. Как вы помните, личность для марксиста значима только тогда, когда она угадывает импульсы исторического процесса и умеет использовать эти импульсы. На самом деле, так это или не так, я думаю, что все это весьма сомнительно на то, что русские марксисты сумели угадать вот эти настроения бунта и ими очень хорошо авантюрно воспользоваться, это, конечно, несомненно. Вот это негодование, которое они подогревали, недовольство крестьян и рабочих, которые они все время будировали, и в итоге они сделали вот эту революцию, потому что на самом деле их было горстко, большевиков было горстко. И это горстко сумело перевернуть всю Россию, а потом и осуществить даже вот эту гражданскую войну, где победила, соответственно, советская власть. И вторая опасность, которая для народников надвигалась Запада. Тоже, где они всегда, когда они анализировали какого-то автора, самое главное было не увидеть этих вот примерений. Это декаденс. Это вот эти новые веяния, эти психологические ухищрения, эти интерес к внутренней интимной жизни человека, его метание, его сосредоточенность на себе, этот интерес к индивидуальному проявлению сущности человека вместо постановки общественных вопросов. Конечно, они все так или иначе, так сказать, буквально пытались размазать, во-первых, старших символистов, публикуя на них и критические, обращая к ним критические статьи, публикуя какие-то пародии. И всегда-всегда они развенчивали их попытки сказать новое слово в литературе. Тем более, что вы помните, в 90-е годы эти попытки были робкие. Ну, кто там, Брюсов, да, Байрон, ну, Гиббиус, конечно, немножко побольше, Лешковский. А так, в общем, особенно нет, но зато там было много, которые были вокруг, да, Емельянов Каханский, например, такой был. Или Ареус, который был другом Брюсова, который более, так сказать, не столь яркий, положим, как те, которых я назвала. Но народники против них боролись. И самое главное, опять же, тех авторов, которых они начинали ценить, они тщательно выискивали у них какие-то декадентские штучки, предупреждали, что если пойдете по такому пути, то будет очень-очень плохо. И вот когда вы будете на практических занятиях изучать статьи Тихановского об Андрееве, о первом томе Андреева 1901 года, то он сказал, что там вот есть эта облачко, опасная облачко. Если Андреев не остановится, превратится в тучу, которая его, соответственно, зальет вот дождем. То, что я также про Горького, он сказал Михайловский, острые стрелы декадентства начинают его колоть.
Мы уже читали. Уже читали.
Я знаю, поэтому я говорю, повторяю, что вы это все запомнили. Что гастрономия, это, так сказать, извещенность такая и так далее. Так что вот эти два направления, которые их пугали. А что они хотели отписать? Что они хотели отписать? Они все-таки хотели отписать или чтобы они воплощали эту народническую идеологию. Им все-таки хотелось вот ту утопию, которую они в своем сознании имели, чтобы эта утопия воплощалась в жизнь. То есть они не требовали и не ждали от писателя отображения реальной жизни. Как раз отображение реальной жизни, может быть, их в чем-то пугало. Они хотели, чтобы писатель приписывал жизни те пути, по которым она должна развиваться. То есть, по сути дела, это моралистическая литература. Они ждали такой моралистической литературы. Они ждали такой дидактической литературы, которая будет учить, которая будет проповедовать, которая будет создавать вот такие новые те представления, которые им были дороги. Значит, это динамика. Теперь давайте посмотрим, а кому они могли обращаться, кто у них был вообще вот из писателей народников, с которыми они могли как бы говорить на равных. А ну-ка, выглядитесь, кто был писателем народников в 90-е годы? Хотя бы одного, посмотрите. Народники. Ну, целое такое мощное движение же. Сами понимаете, это же, они же не могли быть такими бесплодными, да? Критика в отсутствии литературы такого не бывает.
Хорошо, Толстой.
Ну, как бы Толстой народ, ну, кстати. Что если Толстой народ? У него толстовство, у него особая, так сказать, не община, он, там она такая сложная философия, кстати, видели, были в конференции. Называет фамилии, которые хотелось бы, чтобы вы запомнили. Один очень любимый писатель, который, к сожалению, не входит в курс литературы, но я считаю его очень одаренным, очень талантливым, очень интересным, это Александр Эртель. Написавший много, написавший ярко, написавший замечательную повесть «Степная барышня». А вот он в 96-м году написал такой роман, который называется «Карьера Струкова». «Карьера Струкова». И он показывает, что человек, который исповедует народнические взгляды, уже осуществить себя в этой жизни не может. Он разрушает сам себя, потому что народнические взгляды не поддерживаются никаким реальным движением. Потому что этот Строков видит в деревне разрушение общины, видит появление кулаков. То есть ничего из того, что он хотел, ничего не обнаруживается. И он считал, что задача искусства – это все-таки должно быть жизнедействующее начало, что должно быть раскрытие горизонтов, а народничество уже никаких горизонтов раскрывать не могут. Разрушилась вся система взглядов. И надо сказать, я практически знаю только вот троих людей, которые отказались от литературы. Гоголь, да, который сказал, что все, что у него было написано, это надо мистически интерпретировать, а вообще надо писать. Кто еще отказался от литературы?
Толстой.
А?
Толстой?
Наконец-то. Вот здесь Толстой называется. Потому что последнее произведение, которое Толстой написал, я там показал. Ну, роман. 98 год. Воскресенье. После этого пишет потихоньку от Софьи Андреевны. Начальник. Стол пишет. Хочу Мурат. После бала. Живой труд. Ничего не печатает. Прячет. И все это публикуется только после смерти Толстого в 1912 году. То есть это то, что называется подаленная литература. У нас все время ощущение, что после балла 1930 года все читали, что живой труп Протасов, так сказать, все известно, да, что Хаджи Мурат с этим сопротивлением. А почему он это делает? Потому что, в отличие от своих взглядов, которые проповедует он непротивление злу насилию, да, основа Толстого. Хаджи Мурат, он же действует против всего того. Протасов-то все-таки уходит из этой жизни, пусть притворяясь мертвецом, да, но сопротивляясь, не желая с этими Карениными иметь дело. Переворот, который совершается герой после бала, это переворот его сознания, то есть это действенный переворот, это очень отличается от тех произведений, которые Толстой как притчи, слабенькие довольно-таки притчи пишет для издательства «Последних», там «Филиппок», там «Алеша Горшок», там, ну и так далее. И третьим является Эртер, который мне честно сказал, что мне стыдно прибавлять комедии к предательству жизни, комедии к предательству литературы. И он после карьеры Стопкова в 96 году обладает талантом, обладая мощью, обладая ярким дарованием. Он прекращает писать, потому что он уходит в хозяйственную деятельность, он пытается в своей деревне осуществить какие-то начинания. Вы видите, замечательная вот эта фраза о стыде русского человека, о стыде русского писателя, то, что, по-моему, сегодня вообще как бы исчезло как некая категория жизни раз, и сознание писателя уж точно два. И потому что народничество утратило вот эту ценность, утратило какую-то жизнестойкость и на самом деле ничего не способно. Надо сказать, что вот это столкновение народников-марксистов, оно вообще оказывалось очень привлекательно для литераторов. Например, такой писатель, как Чириков, написал две знаковых повести того времени. Первая повесть называется «Инвалиды». А вторая повесть называется «Чужестранцы». Первая повесть о народнике, который отбыл наказание в Сибири, возвращается в свой городок и хочет продолжать деятельность, а здесь уже во всем, так сказать, марксисты, он сталкивается с этими марксистами, и эти споры, в которых никто победить не может. И поэтому, например, все ломали голову, кто же инвалиды? Инвалиды те народники, которые уже не имеют ничего, или все-таки вот инвалиды, марксисты, которые все-таки не могут перевести до конца этих народов. Очень бурная была полемика вокруг этого произведения. И второе его произведение, которое называется «Чужестранцы». Но здесь вроде бы полегче объяснить это название, да? Кто в глазах Чирикова может быть чужестранцем? Марксисты, конечно. Потому что вот эти новые люди, они приезжают в какой-то тоже провинциальный городок, хотят сбаламутить это завтра море, начинают издавать, а где можно сбаламутить? Газету, да, газету будем издавать, в газете будем передовые, где будем раскрывать экономику, экономические проблемы. Газету будем покупать, потому что скучно, скучные цифры. вообще будить, дискутировать, будем организовывать какие-то общения, клубы по интересам, балы, девушки, города, прям сразу на эти балы. А почему? Не потому, что там будут депутаты, а потому что там будут студенты. Но у нас там наконец-то подрасалось. То есть все совсем наоборот. И в итоге эти чужестранцы к России как бы не прикрепляются. Они остаются чужестранцами в своей родной стране. Тоже достаточно знаковое произведение. Еще называю вам одну фигуру, которую, в принципе, мы так и должны хотя бы по имени знать. Это Николай Златоврасов. Николай Златоврасов. Почему на нем делаю такой акцент? Потому что когда буду говорить о Плеханове, как раз буду говорить о том, что он в 90-е годы написал цикл статей о писателях народных, и вот несколько статей у него было о Златоврасове. У Златоврасова есть знаменитый его роман, который называется «Устои». Устои, то есть уже из самого названия ясно слышно, ясно, так сказать, понятно, что устои – это та христианская община, которая является главным стержнем русской жизни. Но насколько это было все подано дидактически, сентиментально и придумано, что даже Михайловский сказал о том, что в устоях есть только семантичные фигуры, которые должны демонстрировать достоинство этой общинной жизни и недостатки тех людей, которые от общины уходят. Златоврасов вообще очень такая важная фигура, потому что, напомню вам, это было сказано у Бунина, он когда из какого города приехал в Петербург, кто помнит, какой у нас замечательное место. Средняя полоса России.
День в Орле. День в Орле.
Совершенно правильно. Потому что в Орле кто еще родился из великих?
Так,
Тургенев, правильно, еще.
Так, ну Тютчева не трогайте.
Тютчева не трогаю. Леонид Андреев, Лесков. То есть такое вот это созвездие, Лесковское, так сказать, Орловское созвездие, говорят, еще Лесковское ожерелье и так далее. Да, он приезжает в Петербург и сразу записывает. Я одновременно столкнулся с четырьмя литературными эпохами. С одной стороны, Златоврасов, с этого рода с народничеством. С другой стороны, Северный Вестник с какими-то такими махинациями литературского рода. Опять же, старшие символисты, ну, и так далее. То есть для Бунина, вообще, когда сказать, что для Бунина народничество и народническая литература были очень значимы. Он, в общем, оттуда вырастает в 90-е годы, он, по сути дела, очень близок к этому сентиментальному народничеству. Если помните его рассказ «Танька»? Кто-нибудь помнит рассказ «Танька»?
Нет.
Про барина, он вообще входит в программу, про барина, который взял эту несчастную, голодающую девочку, накормил, она заснула в кресле, он смотрит на нее и думает: вот, а мои племянницы в это время во Флоренции развлекаются, эта девочка голодает и так далее. Вот такое, значит, барское покаяние, глядя на этого ребенка, когда Танька ему сказала, что ее мать вообще братишка вообще выгоняется от твоей дома, чтобы они играли там где-то, потому что иначе дома они все время просят есть, то у барина там начинают течь слезы и тому подобное. И второй рассказ о знаменитой вести с Родины. Он чуточку, по-моему, все-таки получше, потому что долго сидит барин на каком-то заседании, не успел прочитать письмо из деревни, а там у него в письме там перечисление этого, а вот того галена этого. А Мишка умер. Он вспоминает, что это тот Мишка, с которым они играются, с салочки туда. А за это время Мишка успел стать хозяином, успел брать детей, успел разориться, успел уже подобрать здоровье, а этот барин сидит и размышляет в этом детском каком-то собрании и так далее.